Его разбудила тишина, которая неожиданно навалилась со всех сторон, словно ватное одеяло. Танк остановился, резко качнувшись. Степан открыл глаза, приподнял голову и сразу понял, что-то случилось. Это было ясно по лицам людей, сидящих рядом, растерянным и настороженным. Гвардейцы сидели тихо, словно оцепенели. Лишь беспокойные глаза бегали туда-сюда. И только танкист-механик выбрался из своего люка и торопливо заливал огонь в котле. С некоторым удивлением Степан обнаружил, что вокруг уже нет голой каменистой степи. Танк застыл между двумя утесами, заросшими кустами и кривыми деревьями. Узловатые ветки закрывали небо. Потом Степан увидел броневик впереди. Он стоял, сильно покосившись, передние колеса провалились в глубокую яму на дороге. Медленно и осторожно Степан начал снимать с руки ремень автомата. В следующий момент ему в запястье вцепился пограничник Вареник.
«Не вздумай!» — процедил он.
И затем указал взглядом наверх. В ветвях висели какие-то темные предметы, вроде обычные деревянные бочки, и на уступах скал прямо над головой стояли такие же.
«Что это?» — прошептал Степан. «Что случилось?»
Вареник втянул ноздрями воздух.
«Сам не чуешь? Смола черноцвета».
Действительно, в воздухе висел какой-то терпкий запах. Степан не стал ничего уточнять. Он и сам понял, что смола черноцвета — опасная штука, рядом с которой не стоит делать резких движений.
«Ха-су-су-лы-ги!»
— прокатился вдруг над утесами хриплый голос. Гвардейцы в замешательстве переглянулись. Их старший офицер поднялся на башню во весь рост, хмуро огляделся.
«Эйва!» — крикнул он. «Аманут!»
Следующие несколько минут шли переговоры командира гвардейцев с невидимыми собеседниками на утесах. Голоса гремели, отражаясь от камня звонким эхом. Степан не понимал ни слова. То и дело из кустов раздавался многоголосый хохот, от которого гвардейцы цепенели и переглядывались.
«Доигрались, мля!» — нервно усмехнулся Вареник. «Короче, сдаваться надо, пока целы».
«Как сдаваться?» — опешил Степан. «Кому?»
«А что, хочешь повоевать? Ну, вперед, давай. Только отойди шагов на 200, там воюй. А то неохота на смоле вместе с тобой поджариться. Кичвеги стреляют быстрее, чем думают».
Тем временем гвардейский офицер с лицом мрачнее тучи что-то коротко сообщил своим людям. Те тихо зароптали. Один из них, на вид самый молодой, скинул с плеча ремень винтовки, слез с танка и засеменил к отвесной стене утеса, держа руки чуть приподнятыми. На половине пути обернулся, почему-то покачал головой. Его уже ждали. Пятеро кочевников в кожаных одеяниях выбрались из расщелин в утесе. Трое целились в гвардейцев из каких-то архаичных автоматов, похожих на набор водопроводных труб. Молодого гвардейца быстро обыскали, накинули мешок на голову.
«Хет-хет! Эйова!»
— крикнул один из кичвегов.
«Пошли, чего сидеть?» — пробормотал Вареник. «Если сразу не убили, значит, есть надежда».
Он скинул с себя автомат, спрыгнул с танка и направился к кичвегам. Следом за ним пошли еще трое гвардейцев. Степан оттолкнул в спину их командир. «Аманут!» Хотелось огрызнуться. «А почему я?» Но Степан не стал. Молча слез с брони и медленно пошел к кичвегам. Автомат оставил на месте. Лишь рюкзак болтался на спине. Кочевники, небритые и дочерно загорелые, встретили его глумливыми ухмылками, содрали рюкзак, обыскали. Свет померк, на голову упал плотный, пахнущий тухлятиной мешок. Степана взяли за шиворот и какое-то время вели по каменистой тропе. Потом надавили на плечо, заставив сесть на землю. От них пахло все тем же перегретым металлом, как от тех пленных, что Степану пришлось везти с разъезда. Этот запах не имел ничего человеческого, и поэтому было страшно. Казалось, твоей судьбой владеют не люди, а бессердечные ржавые механизмы. Какое-то время ничего не происходило. Рядом переговаривались на чужом языке и посмеивались, хрустели ветки под ногами, брецало оружие. Негромко вскрикивали гвардейцы, которых без церемонии швыряли на камни. Где-то неподалеку фыркали лошади. Неожиданно где-то рядом бухнули сразу три выстрела. Кто-то побежал, донеслись крики, заржала лошадь. После этого по окрестностям раскатилось эхо еще нескольких выстрелов.
«Твари! Твари, они их убили!»
— услышал Степан знакомый сдавленный голос совсем рядом.
«Что там?» — шепотом спросил он у вареника. «Ты что-то видел?» «Молчи! Гвардейцы хотели убежать. Все, сиди тихо, иначе тебя под горячую руку».
Сидеть пришлось недолго. Степана вновь схватили за рукав, рывком подняли и толкнули. Он шел аккуратно, стараясь не спотыкаться. Под ногами были крупные камни и корни, а за любую задержку в спину доставался увесистый тычок кулаком. Наконец его бросили на влажную вонючую солому. Прямо над духом фыркала лошадь, звеня упряжью. Рядом оказались еще несколько солдат, чей-то сапог оцарапал шею. Степан попытался перевеститься, но тут же ощутил удар в грудную клетку.
«Нгай-нгай!»
— громыхнуло над ухом, и тут же с разных сторон послышался хохот. Повозка тронулась, подскакивая и переваливаясь на камнях. По-прежнему слышались чужая речь, смех, то и дело щелкал кнут. Степан успокаивал себя мыслями, что ничего страшного не случится. Главное — не лезть на рожон и не привлекать лишнего интереса к своей персоне. В конце концов, на любой войне берут пленных, и многие из них благополучно возвращаются домой. Нет никакого смысла брать в плен, везти куда-то, чтобы потом перерезать глотку. Повозка, наконец, остановилась. Последовал еще один недолгий пеший переход по относительно ровной поверхности, после чего вонючий мешок слетел с головы. Степан обнаружил себя и еще десяток человек в полутемной металлической коробке размером с типовую кухню. Здесь не было ничего, даже соломенной подстилки. Под ногами хрустели чешуйки ржавчины. Слабый свет сочился через неровные дырки под потолком.
«Садись. Чего застыл?»
Вареник дернул его за штанину. Степан опустился на грязный металлический пол, ощутив странную ритмичную вибрацию, будто где-то за стенкой работал большой станок.
«Что дальше-то будет, как думаешь?» — негромко спросил он.
«Извини, капитан, глупые вещи спрашиваешь. Никто не знает».
«Ну, я так. Чисто по опыту.
По опыту. Кочевники — зверье похлеще наших хачиков. Вот такой у меня опыт. Так что плюшек с мармеладками не жди. И копошись поменьше, понял?»
«Да, понял».
В железной камере быстро сгустилась духота. Гвардейцы принялись стаскивать мундиры и сапоги, запахло гнилыми стельками. Лишь изредка кто-то начинал говорить, негромко и недолго. Атмосфера здорово давила на психику. Потом произошло небольшое оживление. Кто-то обнаружил в полу люк. Выбраться через него было нельзя, снаружи стояла решетка. Зато выяснилось, что почти всем нужно сходить туда по-маленькому.
«Ха! Я думал, они еще в дороге поголовно обоссались», — задумчиво прокомментировал вареник.
Грохнула и распахнулась дверь, впустив порцию относительно свежего воздуха. Какой-то человек забросил в камеру пару небольших мешков и снова задвинул засов.
«Ух ты! Нас еще и кормят!»
Степану достался крупный шершавый корнеплод в крошках земли, что-то вроде репы. Он повертел его в руках, резать было нечем, а кусать за грязный бок не очень-то хотелось.
«Прибереги», — посоветовал вареник. «Он сочный. Скоро пить захочешь. Будет самое то».
«Слушай-ка», — прошептал Степан,
А нас искать будут, как думаешь?
Лучше б не искали. Если доблестная гвардия припрется и устроит пальбу, нас первыми живым щитом поставят. Я так мыслю. Да и не найдут.
Почему?
Кичвеги не дураки. Попрятали свои машины по ущельям. С равнины не видно. А дирижабли сюда не полетят. Их ветром о ближайший утес шваркнет, костей не соберешь. Так что сиди на жопе ровно. На всякий случай.
Да я сижу. Тихо. Вроде опять идут.
Действительно, железная дверь снова распахнулась. В ослепительном пятне уличного света обозначились три силуэта. Решительно прошли внутрь, распихивая сидящих на полу гвардейцев ногами, как свиней в загоне. Остановились. Степан вдруг понял, что взгляды кичвегов направлены только на него. Одновременно он ощутил, как вокруг образовался какой-то вакуум. Все пленные, в том числе и Варенник, каким-то образом оттянулись в разные стороны, оставив вокруг Степана пустую зону.
«Хага!»
Кичвек не сильно наподдал ногой Степану по ботинку.
«Аманут!»
Утреннее солнце резануло по глазам. Степан прищурился и лишь потом начал различать, что вокруг. Он увидел огромные серо-коричневые валуны, обросшие кривыми деревцами, стены утесов, уходящие высоко вверх. Повсюду стояли машины, большие и маленькие, а также очень большие, на колесах и гусеницах. Они отлично сливались с камнями, словно в этом месте у мироздания кончились все краски. Потом Степан увидел группу крикливых чумазых детишек. Они звонко, обидно хохотали и показывали на него пальцами. Его толкнули, давая понять, куда идти. Он все время ожидал удара прикладом в спину или пинка под зад, но почему-то кичвеги были добродушными. Они только похлопывали его по плечам, обозначая направление, почти дружески. Все выглядело мирно. Только в какой-то момент Степан понял, что его отводят от машины и подталкивают в сторону заросшего кустами склона. В груди похолодело, и Степан невольно убавил шаг. Его тут же хлопнули по спине, снова дружески, только теперь от этого хлопка сердце в пятки провалилось.
«Куда мы идем?» — выдавил он, не особенно надеясь быть понятым.
«Идем, идем!» — бодро ответили из-за спины.
В кустарнике показалась высокая плетеная изгородь. Степану в этот момент стало особенно не по себе. Вдруг подумалось, что неспроста она там поставлена, и уж точно не к добру. Сердце колотилось, а ноги вдруг стали слабыми и непослушными. Только это удержало Степана, чтобы не сорваться с места, броситься во всю прыть, затеряться в кустах, а там будь что будет. Теперь они шли среди кустов по наскоро прорубленной дорожке. Снова показались плетеные загородки, запахло костром, слышалось какое-то движение вокруг, шаги, негромкие голоса, смех, брецание металлической посуды. Степан вдруг понял. Кичвеги просто-напросто отселились от своих раскаленных железок в тенистую прохладу.
«Аманут!»
Тяжелая рука легла на плечо. Перед глазами была хижина, собранная из плетеных щитов. На вид кривая и непрочная, но просторная. Большая часть ее пряталась в густых зарослях. Вход закрывало тяжелое полотно. Степан быстро обернулся на своих конвоиров, тщетно пытаясь прочитать их лица, и лишь затем прошел внутрь. Там стоял сумрак, пахло пряными травами. Кто-то рядом зашуршал одеждой, и Степан мельком разглядел, как из хижины вышли двое, вроде женщины с мальчиком. Здесь оставался еще один человек. Он стоял спиной к Степану, опираясь о стол.
«Эх, Степа, Степа!» — прозвучал знакомый голос. «И какого же рожна ты тут делаешь?»
Глаза привыкли к полумраку. Степан шагнул вперед.
«Я хотел спросить тебя о том же самом, Боря», — тихо ответил он.
«В каком смысле?»
— Борис обернулся. Он был одет, как обычный кичвек, темная куртка и штаны, длинная кожаная безрукавка, широкий ремень с кобурой и тесаком в потертых ножнах.
«Ты, Боря, собирался пробыть тут пару дней, а потом со всех ног бежать меня вытаскивать из госпиталя. Ты ведь хотел просто кого-то предупредить, да?»
«Постой!» Борис выставил вперед ладонь.
«Нет, ты постой! Что я вижу, братишка? Ты сидишь тут в апартаментах, в дикарской одежде, словно вождь папуасов, с туземками милуешься и никуда не торопишься. Как это понимать? Ты вообще кто? За кого ты? И во что ты меня втянул?»
Борис протяжно вздохнул, прошелся по хижине.
«Зря ты сюда сунулся, Степа. Зря? А ты знаешь, легко ли день за днем изображать из себя неподвижный овощ? А знаешь ли ты, каково мне было узнать, что в тебя вот-вот полетят бомбы?»
«Ну, в любом случае, это лучше, чем самому подставляться под бомбы. Зря ты это затеял. Там ты был в безопасности».
«В безопасности я был у себя дома, на земле. Откуда ты меня вызвал?» — почти закричал Степан. «А полез тебя предупреждать. Вот тут и...»
«Да не надо меня предупреждать», — перебил его брат. «Неужели ты решил, что за два дня стал тут самым умным? Не надо было предупреждать. Без тебя все знали».
«То есть как?» — опешил Степан. «Ты соврал мне, что оставляешь на пару дней, а сам спокойно отвалил на свою войну?»
«Да нет же! Я и в самом деле собирался сразу вернуться, только...»
«Что?»
«Не получилось мне их уговорить. Пришлось немного задержаться, помочь. Меня попросили».
«Слушай-ка, братец!» — оторопел Степан. «Да ты хоть сам-то себя слышишь? Его, видите ли, попросили. Ты оторвал меня от родных людей, заставил бросить все, швырнул в это дерьмо, подставил под ножи и пули, и теперь ты говоришь, тебя попросили. Знаешь, в первый раз я тебе поверил. Я думал, тебе действительно очень нужно помочь. Но теперь я вижу другое. Ты подставил меня ради каких-то сомнительных делишек».
«Замолчи».
«Не замолчу! Я уже не буду вспоминать, что ты предал своих и теперь берешь в плен бывших товарищей. Это твой выбор. Меня он не касается. Но какого черта здесь делаю я? Разбирай свои интрижки сам».
«Да замолчи же!» Борис хлопнул ладонью по столу. Степан, опустошенный, сел на перевернутую корзину из жестких прутьев. Ему стало на все плевать, руки бессильно опустились.
«Вот ты говоришь, родные люди», — вздохнул Борис. «Это понятно. У тебя семья есть, уютный дом. А теперь представь, что твоим чудесным детишкам что-то угрожало бы, те же бомбы, например. Что бы ты сделал ради них?»
«Все что угодно. Только не равняй мою семью со своими аферами».
«Ну да, да».
Борис грустно усмехнулся. «Видел? Тут двое были, когда ты вошел».
«Ну, видел. Мальчишка какой-то и женщина вроде».
«Этот мальчишка — вождь племени».
«И что?»
«А то, Степа, что он мой сын».
«Не понял», —